Лидия Чарская, вторая Нина. Глава третья. Бал. Злополучный тур вальса. Прошло более 2 недель со дня моего приключения в горах. Кости Смелого были, должно быть, давно растащены стараниями голодных волков и чекалок. Новый друг сменил в моем сердце погибшего коня. Алмаз сразу стал для меня незаменимым. Я гордилась им и лелеяла его. Конь был красив на диво и неспокоен, как настоящий дикарь. Я исподволь приучала его повиноваться мне. И странное дело, маленькой руке подростка алмаз подчинялся охотнее, нежели сильным заскорузлым рукам наших казаков. Приближалось 10 мая, мой день рождения. Мне исполнялось 15 лет. Я получила чудесные подарки от отца и Люды. А вечером отец устраивал в мою честь бал для русского и грузинского населения Гори. Я не люблю балов, не умею танцевать и презираю светское общество. Но не хотела возражать ради папы, который желал как можно скорее показать обществу свою почти взрослую дочку. С обеда Люда и я нарядились в лучшие платья и приготовились к встрече гостей. На Кавказе темнеет рано, и не мудрено поэтому, что в 9 часов вечера в доме уже зажглись огни. Сонная Маро расставляла по углам парадных комнат пахучие кальяны. Михако с 2 денщиками уставляли бесчисленные столики тяжелыми подносами со сластями, вроде сушеных фруктов, свежих персиков и восточных конфет. Тут же ставились кувшины ароматного щербета и подслащенного ананасового питья. С этими чисто восточными лакомствами соседствовали европейские – петербургский шоколад и московские конфеты. Аршак, туго затянутый в новый праздничный бешмет с осиной талией и в лихо заломленной на бок папахи, неслышно скользил по ковру в новых мягких чуваках. Люда расставляла на чайном столике всевозможные печенья и варенья, которые составляли неотъемлемую принадлежность нашего дома. Я бесцельно слонялась в своем нарядном платье и не знала, куда определить себя. Нарядное платье сжало подмышками, грудь теснила от непривычной шнуровки, и платье и шнуровка несказанно раздражали. Сорвать бы все это и облачиться в любимый верховой бешмет с проданными локтями. С недовольной гримасой, красная и надутая, я попалась на глаза отцу. Не замечая моего раздражения, он ласково держал мою руку и, заглянув в глаза, нежно сказал: «Совсем, совсем взрослая барышня, невеста». Я нахмурилась. Я не любила, когда говорили так. Барышня, невеста. Я находила нечто оскорбительное в этих словах. Но папа по-прежнему, не замечая моего настроения, продолжал взволнованным голосом: «И какая ты стала красивая, Нина! Очень красивая! И такое тебя увидит сегодня весь Горе. Постарайся же быть милой и любезной хозяйкой, дитя. Сбрось свою обычную застенчивость, хотя бы на время. Не дичись, будь настоящей молоденькой хозяйкой. Не правда ли ты постараешься доставить мне удовольствие, Нина?» Доставить ему удовольствие. О, чего бы только не сделала я, чтобы он был доволен. Я охотно дала бы отрезать свою правую руку, лишь бы согнать это облако печали, которое почти никогда не сходило с его лица. Но как же трудно, как ужасно трудно для меня быть любезной и милой с его напыщенными и надутыми гостями. «Я постараюсь, отец», – пообещала я, наскоро поцеловав его большую белую руку, чтобы отец не успел заметить охватившего меня волнение, поспешно вышла в сад. Излишне говорить, как я была недовольна и ожидаемым балом, и предстоящей мне роли молодой хозяйки, и обязанности входило занимать всех этих барынь и барышень, которые должны были приехать из Гори, Тифлиса и Мцхета, пышно разряженных и надушенных так обильно и резко, что у меня всегда кружится голова. И к чему этот бал? И к чему гости? Внутренне негодовала я. Лучше бы вместо бала отпустили меня в аул к дедушке Магомету. Славно у него там, в дагестанских горах. Скалы террасами упираются в небо, громоздясь до самых облаков. Бездны, словно черные чудовища с раскрытой пастью, стерегут добычу. Там не надо носить узкого корсета и длинного платья, в которое с некоторых пор особенно старательно затягивает меня Люда. Там мои шальвары, пропитанные лошадиным потом, и разодранный костюм были бы к месту. Там живет старый Наиб, второй мой дедушка, Бек Меджидзе, отец моего отца, но враг нашей семьи. Там красавица Гуль-Гуль, моя младшая тетка, сестра отца, распевает от зари до зари светлые веселые песни. Там старшая тетка, Лейла Фатьма, о которой я слышала так много странного, открывает будущее посредством гадания. Там джигитовка и лезгинка сменяют на закате солнца трудовой день. Ах, хорошо там, чудесно. Я взглянула на небо. Молодой месяц, прячась в облаках, словно украдкой посылал свой свет в чинаровую рощу. Вот этот самый месяц, думала я со сладким замиранием сердца, светит он над аулом Бестуди, родным аулом моего покойного отца и моей красавицы-матери, откуда они убежали оба, чтобы стать русскими. Что им понравилось в жизни русских, не понимаю. Будь моя воля, сейчас же я сбросила бы этот нежный, как белое облако, бальный наряд и заменила его грубым суконным бешметом лезгинских джигитов. Я распустила бы мои черные косы и лезвием кинжала срезала волосы. Я бы стала ходить, как мальчики, и никто не узнал бы сиятельной барышни, обреченной на зубрежку французских глаголов. Албе студии, сакля моей матери, родина Керима. О, зачем я так далеко от вас? Родина Керима. Керима. Где теперь этот Керим? Куда забросила его бродячая жизнь душмана? Не сдержал он своего слова, не пришел в гости, забыл. Какое ему дело до новой куначки? Скромные у русски, девочки-подростка. Ему известного своей отчаянной храбростью от Куры до Арагвы и Риона, до шумной Койсу и других истоков аварской страны. «Нина, Нина!» – послышался голос Люды с балкона. «Иди скорей, гости съезжаются!» Тотчас воспоминания и грезы оборвались, как тонкая нить, и неизбежная действительность явилась мне во всех своих постылых подробностях. Я не заметила, как прошло время, как наш старый дом, всегда несколько пустынный, ожил и преобразился. Теперь в окнах мелькали нарядные дамские туалеты и обшитые золотыми галунами мундиры военных. «Нина, Нина, где ты?» – в голосе Люды слышался самое настоящее отчаяние. «Шалунья, Нина, маленькая дикарка, вот постой, я отыщу тебя. Будет тебе прятаться в темноте. Мы ждем тебя, маленькая сирена». Присоединился к призыву Люды звучный, сочный женский голос. «О, я знаю этот голос, хорошо знаю, и боюсь, и не люблю его». Княгиня Тамара Саврадзе, урожденная княжна Кашидзе, которая любит и умеет подшутить над моим дикарством. Тамара Саврадзе показалась в одном из окон. Она смотрела в сад, сощурив близорукие глаза. Неужели она высматривает меня? Зачем? Должно быть от скуки. Так или иначе, едва я вошла в ярко освещенный зал, Тамара завладела мной. «Покажись, покажись-ка!» – кричала она, тормоша меня и поворачивая во все стороны. «Очень, очень мило! Вы с большим вкусом одели девочку, милая Люда! Очень, очень мило!» Но этот мрачный вид, этот трагический вид не идет к танцевальному вечеру, дорогая Нина. Перемените его, перемените скорее, маленькая дикарка. Зачем она говорит по-французски? Я не люблю французского языка, потому что понимаю его не лучше конюха Аршака. Хотя Люда прилагает немало стараний, чтобы выучить меня этой светской премудрости. То ли дело лезгинский язык. Сколько в нем музыки и поэзии. Он сладок, как голос бульбуля, как серебряная струна чунгури или звон горного ручья. И ведь Тамара никогда не говорила по-французски, пока не вышла за старого толстого князя Саврадзе. Удивительно, как положение меняет людей. «Улыбнись же, девочка, у тебя замечательные красивые зубы, а ты будто нарочно прячешь их ото всех», продолжала мучить меня несносная Тамара, подняв за подбородок мое лицо. Словно я маленькая девочка. Впрочем, фамильярный жест княгини и мне позволяет рассматривать ее лицо. И я не без злорадства отмечаю признаки увядания. На Востоке женщины старятся рано, а Тамаре уже минуло 30 лет. «Мадмуазель не удостаивает нас своей улыбкой», – послышался за моей спиной гортанный картавый говор. «Мадмуазель слишком горда». Оборачиваюсь. Стоит об руку с дочерью горийского судьи, зеленоглазой Марии Воронковой, адъютант папы Сергей Владимирович Дауров, армянин по происхождению и самый несносный человек в мире, какого я когда-нибудь встречала. Упитанное, самодовольное лицо расплылось в фальшивой улыбке. Глаза неприятно щурятся за золотым пенсне. Мария Воронкова хихикает. Точно бог весть, какую умную фразу сказал ее кавалер. Душа моя немедленно закипает гневом. Да как он смеет так щуриться и улыбаться, говорить со мной, как с ребенком? Дерзко глядя ему в глаза, громко говорю, отчеканивая каждое слово. Вам я не считаю нужным улыбаться. А почему, смею спросить, позеленев от злости, Дауров старается сохранить, как говорят, хорошую мину при плохой игре. «Да хотя бы от того, что вы мне неприятны!» Громко расхохотавшись, почти в голос кричу я ему и, как ни в чем не бывало, отхожу к окну, очень довольная своей местью. «Enfant terrible!» – шепчет мне вслед Тамара. «Просто невоспитанная девчонка!» – роняет дочь горийского судьи, обиженная за кавалера. Но я не обращаю внимания на все это. Мимо меня проходит Андро, князь Андро Кашидзе, брат Тамары и мой дальний родственник. Я очень люблю этого человека, потому что он не похож на других. «Кузен Андро! Кузен Андро!» – шепчу я. «Подойдите сюда!» Он растерянно останавливается посреди зала, недоумевая, откуда слышится шепот. Потом открытая улыбка освещает его умное некрасивое лицо. Заметив меня, Андро подходит. «Та-та-та! А вот вы где, маленькая кузина. Андро, милый Андро, вы любите Даурова?» Хватая его за руки, спрашиваю я. «Адъютанта?» «Брррр», — говорит он, тихо и внушительно сопровождая свои слова такой комической гримасой, что я покатываюсь со смеха. «Так подите и укусите его от меня», — хохочу я, как безумная. И так ужасно разеваю рот, что проходившие мимо полковые барыни отскакивают от меня, как от дикой лошади, которая собралась легаться. Что вы, маленькая кузина, не заставляйте меня играть роль хищной чекалки!» В тон мне дурачись отказывается Андро. «Милый Андро, он один умеет любить меня. Он один сочувствует мне за это длинное платье, в котором я глупо и бестолково путаюсь каждую минуту и за ненавистную узкую шнуровку. Милый Андро, как я люблю его!» Я готова расцеловать это бледное рябое лицо, изувеченное багровым шрамом, и его коричневые, заскорузлые, как у осетина работника, руки. Но я только шепчу с тоской. «Как мне скучно, Андро!» Что вы, нареченная знатная дочь богатого генерала, для которой вся жизнь должна быть дивной сказкой, вдруг жалуется на скуку? И когда же? В день своего рождения, на веселом балу, устроенном в ее честь. Опомнитесь, Нина, что с вами? «Моя жизнь – скачка в горах, Андро. Я хочу в горы!» – шепчу я с отчаянием, и лицо мое, должно быть, выражает самое неподдельное горе, потому что Андро беспокойно топчется на месте и бормочет, будто ему приходится утешать совсем глупенькую маленькую девочку. Сейчас начнут танцевать. Сейчас, сию минуту. Танцевать? Так вот, чем он думает меня утешить. Люда проходит мимо с двумя дочерьми командира казачьей сотни и знаком подзывает меня к себе. «Займи барышень, Нина, будь любезной хозяйкой», — шепчет она чуть слышно. «Меня точно водой облили. Займи барышень. Хорошо ей говорить это? Я решительно не знаю, о чем говорить с ними и чем их занимать. Обе розовые, упитанные, всем довольные толстушки». «Какие у вас прелестные глазки, княжна!» — говорит старшая сестер Тони. «И зубки! Ах, чудо! Когда вы улыбаетесь, вы просто душончик! На вашем месте я улыбалась бы каждую минуту!» — вторит вторая, от которой несет как раз теми крепкими пряными духами, которые я всей душой ненавижу. Мало того, барышня чмокает меня в щеку. Я не терплю поцелуев. Чтобы как-нибудь обуздать неуместный восторг барышень, начинаю хвалить моего алмаза. «Славный жеребец!» — говорю я, ухорски ударяя себя по колену. Они смущаются, краснеют и потупляют глаза. Моя мальчишеская манера выражаться вовсе им не по вкусу. «Вы любите кататься вверху, княжна Нина?» — спрашивает одна, искренне стараясь скрыть неприятное впечатление, произведенное моей выходкой. «Еще бы не любить!» – восклицаю я. «Да я готова день и ночь не расставаться с моим алмазом, спать у его ног в конюшне, есть черный хлеб с солью, который он ест». «Но в конюшне так дурно пахнет», – говорит старшая Тони, и брезгливо морщит хорошенький носик. «Пахнет навозом!» – преувеличенно громко выкрикиваю я, внезапно избавляясь от моей обычной застенчивости – «О, это самый здоровый воздух, уверяю вас. По крайней мере, от него не кружит голову, как от ваших модных духов, честное слово». «Боже!» – шепчет в отчаянии вторая сестрица Лиза, с неподдельным ужасом уставясь на меня сквозь лорнет своими близорукими глазами. «Я внутренне хохочу над ними. Душа моя ликует. Заняла гостей, нечего сказать. Долго будут помнить». Звучные, радостные, ошеломляюще тревожные звуки вальса наполняют зал. Два казака-офицера из подчиненных отца подходят к нам, но их опережает Дауров. «Антуд вальс, мадемуазель?» – картавит он, расшаркиваясь передо мной. Я хочу сказать ему, что не желаю танцевать этого дикого танца, который называется вальсом, что я ничего не умею танцевать, кроме родной моему сердцу лезгинки. Но, увы, уже поздно. Блестящий адъютант в мгновение ока обвил рукой мою талию и, не слушая моих протестов, понесся, увлекая меня за собой, по зеркально натертому паркету. Мои ноги, выделывая в воздухе какие-то необъяснимые словами антраша, тщательно старались найти опору. На лице, красном от гнева, помимо моей воли, сменяли друг друга неприятные комические гримасы. Я действительно не умела ничего танцевать, кроме лезгинки, несмотря на все старания Люды обучить меня этому трудному искусству. Очевидно, Дауров знал это и умышленно ставил меня в глупое и смешное положение. В отместку заброшенное ему в лицо оскорбление. Вокруг нас сдержанно хихикали и смеялись. Дочь горийского судьи, сестрички-барышни и прочие полковые городские дамы, не исключая насмешницы Тамары, откровенно хохотали, закрывая лица веерами. Наконец Дауров, вероятно, считая себя вполне отомщенным, опустил меня на тахту, самый цветник блестящих барышень и дам. Я видела, что надо мной смеялись, и душа моя рвалась на тысячу частей. Но я была слишком горда и самолюбива, чтобы показать себя обиженной и оскорбленной. Кто-то поблизости сказал шепотом, однако достаточно громко, чтобы я могла расслышать. «Бедная девочка, я не хотела бы быть на ее месте». О, это было уже слишком. Моя восточная кровь, лезгинская кровь, бешено закипела во мне. Я вспыхнула до корней волос. Увидев проходившего мимо Андро, я крикнула звенящим от волнения голосом, дрожа от затаённого гнева, оскорбленного самолюбия и стыда. «Князь Андро, прикажите музыкантам играть лезгинку. Я покажу им всем, как пляшет танец своего народа прирожденная лезгинская княжна Нина Бек Израиль». Глава четвертая. Моя лезгинка. Отчаянная смелость. Вот она, песня восточного неба, песня глубокой, как море, бездны, песня восточной звезды. Сорвать со стены бубен, выбежать на середину комнаты и встать в позу было делом одной минуты. Душа моя кипела и волновалась одним страстным желанием, одной безумной жаждой доказать всем этим напыщенным, скучным господам, что Нина Бек Израиль, дикая, некультурная, по их мнению, дитя природы, может быть на высоте своего призвания. О! Поднимаю бубен над головой и вертя его так, чтобы все звонкие колокольчики разом запели серебряную песнь звенящего ручья, пускаюсь в пляску. Ноги бесстрашно скользят на зеркале паркета. Воздушное платье стелится облаком, тяжелые косы бьют меня по плечам и спине, темп лезгинки нарастает. Подобно белой птице с черными крыльями я лечу, почти не касаясь пола, по кругу и не узнаю наших гостей, кажется, зачарованных моей пляской. Легкий одобрительный шепот, как шелест ветра в чинаровой роще, перелетает из конца в конец зала. Старики отошли от карточных столов и присоединились к зрителям. Отец пробрался вперед, любуясь мной. Он восхищен, горд. Я слышу его ободряющий голос. «Молодец, Нина! Прелесть, как хорошо! Прелесть!» Адъютант Дауров тоже здесь. В вихре пляски успеваю рассмотреть его отвратительное, упитанное, самодовольное лицо и откровенный восторг, какого никогда прежде не видела я на этом лице. «Ага», — мысленно торжествую я, — «что, нравится пляска дикарки княжны, той самой дикой горянки, над которой все вы только что смеялись? Жаль только, что у меня нет кавалера под стать». И я оглядываю круг гостей. Вот стоят молодые хорунжие и сотники из казачьих батарей, подчиненных моему отцу. Я знаю, что они могут станцевать лезгинку, но разве они спляшут так, как бы мне хотелось? Нет, тысячу раз нет. Этот полный огня, беззаветный удали танец они пляшут по-маскарадному, с бьющими на театральный эффект движениями по-офицерски. Только истинный сын дагестанского аула умеет плясать по-настоящему нашу дивную лезгинку. И тут я замечаю среди гостей новое лицо. Кто он? Этот красивый перс с длинной бородой, в пестром халате и остроконечной характерной шапке, какие часто встречаются на улицах и базарах Еревана. Отчего в этом смуглом величавом лице с горбатым носом и насмешливыми губами мне мерещится что-то знакомое? Наши взгляды скрестились, и, не раздумывая, безотчетно, неожиданно для себя самой, я бросаю бубен в сторону незнакомого перса, неожиданно явившегося на нашем балу. Он ловко подхватывает его с налета, и прежде чем кто-либо мог ожидать этого, выбегает на середину зала. «Кто он? Кто он?» – перешептываются гости. «Но не все ли равно им, кто он? Кто бы он ни был, этот перс, но он хочет помочь мне, хочет плясать со мной лезгинку. Кому какое дело до всего остального?» Музыканты, предвосхищая увлекательное зрелище, сразу взяли стремительный темп. закружилась, закипела, завертелась новая горячая, как огонь, и быстрая, как зорница, удалая лезгинка. Извиваясь змеей, порхая птицей, носился, увиваясь подле меня незнакомец-перс. Казалось бы, чуждой ему пляской дагестанских племен он владел в совершенстве. Больше того, этому человеку были ведомы и жаркий темперамент лезгина, и ловкость настоящего джигита. Это была целая поэма Востока с прохладой чинаровых рощ, соловьиными трелями, розовым ароматом. Перс кружил вокруг, то настигая меня, свою даму, то отступая и давая мне дорогу с тем врожденным рыцарством, без которого нет настоящей лезгинки. Я прикрыла глаза, упоенная, обессиленная танцем. На какое-то мгновение смуглое лицо перса приблизилось. Горячее дыхание обдало мою щеку. «Княжна Нина, я сдержал свое слово», — спокойно сказал незнакомец, и я узнала этот голос. В ту же минуту черная борода и остроконечная шапка упали к моим ногам. Персидский халат соскользнул с плеч танцора, и ага Керим бек Джамал, горный душман, предстал перед всеми во всем своем удалом бесстрашии и красоте. «Керим! Керим!» — не своим голосом, испытывая восторг и страх, одновременно закричала я. «Керим, ага, возможно ли вы?» «Я», — твердо отвечал молодой горец, скрестив на груди руки, бесстрашно дразня своей дерзостью наших разряженных и напыщенных гостей. Возникло замешательство. В дамском кружке послышались испуганные восклицания, плач. «Держите, держите его! Это разбойник, душман, грабитель!» — на разные голоса слышалось в зале. Мой отец первым кинулся к Кериму, за ним бежали оба денщика, мое сердце замерло. Но Керим уже стоял на подоконнике. «Старый князь Джаваха!» — прокричал он. «Ты плохо знаешь о даты восточной страны. Гость священной особы, не забывай этого». «Молчи, разбойник!» «Или...» И мой отец, сорвав со стены револьвер, взвел курок. «Ради бога, папа! Ради бога!» С отчаянным криком бросилась я к нему. «Керим мой гость, я не допущу, чтобы его убивали!»
«Что?»
Черные, всегда такие добрые глаза моего отца вспыхнули гневным недоумением. Вероятно, мое лицо лучше всяких слов объяснило ему мое состояние. Он легонько оттолкнул меня и с поднятым револьвером двинулся к окну. Керим все еще стоял там, скрестив руки на груди. Его поза выражала лишь бесконечную удаль, но глаза метали молнии. Ноздри тонкого носа и губы трепетали, как у дикой лошади. Никакого оружия не было у него в руках. Кинжалы оставались заткнутыми за пояс.
«Они поймают Керима. Они его изувечат».
Я бестолково металась по залу, пытаясь помешать преследователям Керима и крича. «Ради бога, Керим! Ради вашего Аллаха! Спасайтесь! Или...» Ко мне подлетел адъютант Дауров с перекошенным от злости лицом. «Так вот как, княжна!» – прошипел он. «Так вот как! Вы потакаете разбою, вы укрываете душмана! Прекрасно, очаровательно! Помогать душегубу, Каину!» Кровь бросилась мне в лицо. Точно меня ударили хлыстом или нагайкой. «Молчать! Вы! Как вас там?» – кричала я в истерическом иступлении. «Как вы смеете оскорблять меня? Керим не душегуб и не Каин, а вы... О, как я вас ненавижу!» Когда отец властным жестом прекратил безобразную перебранку, на окне уже никого не было. Лишь прошуршали в саду кусты азалии, росшие под окном. Слава богу, Керим был вне опасности. Я облегченно вздохнула. Но тут же приказание отца повергло меня в новую тревогу. 5000 рублей награды тому, кто поймает разбойника и доставит сюда живым!» — гремел его командирский голос. Тотчас оба вестовых казака, старый Михако и юный Аршак, вслед за молодыми хорунжами, князем Андро, кинулись в сад. Не помня себя, я бросилась за ними. «Андро! Андро!» умоляла я, цепляясь за длинные полы его мундира. «Вы не погубите его, Андро! Вы не тронете его!» Он мой гость, мой кунак. О, Андро, не давайте его в обиду. Во имя Бога. Или вы не друг мне, Андро? Не друг.
Опомнитесь, Нина, опомнитесь, безумное дитя, что с вами? Я рыдала без слез. Как стонет в саду волчица, как стонет горный джейран, загнанный охотниками. Горе мне, повторяла я, горе мне, я его выдала, я его предала. О, глупая, тупоголовая, жалкая девчонка. Не сумела сдержать своего порыва.
Не сумела скрыть своего изумления. Раскудахталась, как глупая курица, о, гадкая, слабая, малодушная девчонка. Я билась на мокрой от росы траве, рвала на себе платье и волосы, проклиная невольную вину. Не знаю, долго ли продолжался мой припадок. Я пришла в себя, когда чья-то сильная рука опустилась мне на плечо. Передо мной стоял мой отец. Нет, не прежний, милый, снисходительный человек, всепрощающий отец, добрый и неизменно приветливый князь Георгий Джаваха. Каким его все знали, не только в нашем доме, но и в целом горе. Нет, этот седой величавый генерал с гордой осанкой, с сурово сдвинутыми бровями и мрачным взглядом не мог быть мне отцом, только судьей. «Нина», — произнес он сурово, — «должен ли я объяснять тебе, что ты поступила нечестно?» Если бы мне сказал это кто-либо другой, я сумела бы ответить. Но перед ним я молчала. Должна была молчать. «Ты поступила нечестно», — продолжал он неумолимо. «Ты обидела твоего старого отца. Ты обидела, огорчила и оскорбила меня. Больше того, ты осрамила меня на целое горе. Дочь всеми уважаемого, честного служаки, боевого генерала, оказывается, ведет тайную дружбу с опаснейшим из окрестных душманов, с грабителем, вором, убийцей.
Это неправда. Неправда, папа. Молчи.
Что знаешь ты, дитя, ребенок? Я прощаю шалости, прощаю дикий нрав, Нина, но не ложь. Но не ложь, клянусь тебе Богом. Лжи я не прощу.
«Я не лгала тебе, отец, я не умею лгать», — воскликнула я в отчаянии. «Ты скрыла от меня. А это разве не то же самое, что и ложь, Нина?» — заметил он строго. «Где ты встретила Керима? Где познакомилась с ним?»
«В Плетцихе, отец», — сказал я твердо, — «в пещере, во время грозы. Он спас меня, вытащил из бездны в ту ночь, когда я вывихнула руку и потеряла смелого».
«Я не верю тебе, Нина», — укоризненно покачивая головой, произнес он. «Ты нарочно говоришь так, чтобы я был снисходительнее к Кериму. Разбойник не выпустил бы тебя из своих рук без выкупа, без пикшеша».
«Ну, то разбойник. А ведь Керим не настоящий разбойник, папа», — пробовала возражать я. Но отец не слушал или не слышал меня. Лицо его оставалось суровым и мрачным. «Не лги, Нина, не унижай себя. Я не поверю тебе. Я не забуду твоего поступка. Ты открыто держала сторону этого бродяги и шла против меня, твоего отца, который, справившись с волнением, отец подвел итог, заканчивая разговор тоном, не допускавшим возражений. «Ты уже не маленькая, чтобы наказывать тебя. И я слишком слабый отец, чтобы подвергать тебя наказанию. Однако я могу сделать... не видеть тебя. Да, я не хочу тебя видеть до тех пор, пока ты не откроешь мне всей правды. А теперь ступай. Сейчас наши поймают Керима и доставят его сюда. Я не хочу, чтобы ты была свидетельницей этого. Ступай к себе и жди моих приказаний».
«Поймают Керима, поймают Керима! Ох!» — мысленно шептала я. «Силы светлые и темные, вы, нежные ангелы горийского неба, вы, черные духи кавказских ущелий, помогите ему! Дайте его ногам быстроту ног горного тура
и сильный размах орлиного крыла! Святая Нина, праведница, в честь которой мне дано мое имя, услышь молитву дикой ничтожной девочки! Спаси его, святая Нина! Сними тяжесть укор с моей души. Не дай ему погибнуть из-за меня, которая недостойна обуть ему ноги Софьяновым чувяком. Спаси его, и я вышью золотую пелену на твой образ в Тифлисском храме. Я, не умеющая держать иглы в руках и ненавидящая рукоделие всей душой. Низко опустив голову, я медленно поплелась по длинной чинаровой аллее. Странно, ни упреки моего отца, ни его гнев, которые привели бы меня в отчаяние в другое время, сегодня не произвели на меня большого впечатления. Потому должно быть, что все мои мысли, все мои желания были направлены на другое, лишь бы успел скрыться Керим, лишь бы преследователи не настигли его. Большинство наших гостей, испуганных происшествием, поспешили уехать. Те из них, кто замешкался, не успев собраться, толпились сейчас в наших просторных, по восточному обычаю, усланных коврами сенях. Мое измятое, перепачканное платье, растрепанные волосы и измученное лицо были восприняты здесь, разумеется, как ужасающее нарушение приличий. Ах, какими красноречивыми были молчания этих людей и недоумевающие взгляды! Когда я шла сквозь анфиладу опустевших комнат, торопясь пройти к себе, мне встретилась Люда. «Боже мой, Нина, в каком ты виде?» Я пожала плечами и отрезала коротко и грубо. «Отстань от меня, какое тебе дело?» В моей комнате, куда я скрылась от ненавистных взглядов, усмешек и вопросов, было свежо и пахло розами. Я подошла к окну, с наслаждением вдыхая чудесный запах. Покой и тишина царили здесь, в саду, в азалиевых кустах и орешнике. Прекрасно было ночное небо. Почему? Почему среди этой красоты моей душе так нестерпимо тяжело? Господи! Молила я это темное небо. Господи! Сделай так, чтобы его не поймали. Сделай так, Господи! Сними бремя с моей души. Я никогда не отличалась особенной религиозностью, но сегодня я молилась истово. Я вполне сознавала себя виновницей несчастья и вследствие этого страдала вдвойне. Воображение рисовало ужасные образы. Мне казалось, вот-вот заслышится конский топот, вернутся казаки и приведут связанного по рукам Керима, избитого, может быть, окровавленного. Я вздрагивала от ужаса. Уже не воображение, а наяву царственную тишину ночи нарушал конский топот. Отряд, посланный отцом, возвращается. Они все ближе. Можно различить отдельные людские восклицания и голоса. Вот оживленный голос князя Андро, а этот – ненавистный Даурова. «Княжна, а вы?» Мое белое платье, четко выделяясь на фоне темного окна, бросилось им в глаза. Несколько всадников отделились от группы и подъехали к моему окну. «Ну что?» Предательски срывается мой голос. Впереди всех Дауров, глаза горят, как у кошки в темноте. Однако обычно самодовольное лицо выражает сейчас разочарование и усталость. По одному выражению этого лица можно понять, что их постигла неудача. Я торжествую. «Ну что?» — повторяю свой вопрос уже без страха. «Улизнул разбойник», — признается ненавистный адъютант. «Но даю вам мою голову на отсечение, княжна, что не дольше, чем через неделю. Я его поймаю, и он получит по заслугам». «Боюсь, что вы останетесь без головы, Дауров», — усмехаюсь я, не скрывая злорадного торжества. «Посмотрим», — хрохорится он. «Посмотрим», — в тон отвечаю я, и, разохотавшись ему в лицо, с шумом захлопывая окно. Господь услышал мою молитву. «Керим вне опасности».